Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». В начале этого часа в нашем эфире программа Елены Смирновой «Богомолье». Продолжит и завершит этот час нашего вещания проповедь протоиерея Александра Шаргунова, сказанная в день пасхального поминовения усопших.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж» авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем с вами наше богомолье и сегодня зашли в храм святого великомученика и победоносца Георгия в Старых Лучниках. Здесь мы беседуем с настоятелем этого храма, протоиереем Алексеем Казанчевым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте! Рад вас приветствовать в нашем храме святого великомученика Георгия. Храм находится в самом центре Москвы, в архитектурном заповеднике «Белый город». Это рядом с Политехническим музеем в Лубянском проезде, в советское время назывался проезд Серова, недалеко от храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке. Храм носит имя небесного покровителя Москвы, так уж издревле на Руси у нас повелось. Храм древний. Каменный храм Георгия Победоносца построен в конце 17 века и был освящен в 1693 году патриархом Адрианом. Это был последний патриарх перед синодальным периодом нашей церкви, который, как мы знаем, начался при Петре I. Построил храм купец Гаврил Никитич Романов. Он являлся дядей Петра I. И вел обширную торговлю не только здесь, на Руси, но и с зарубежными, как мы говорим теперь, партнерами. Поэтому у него было определение, что он гость. Это не значит, что он в Москве в гостях. Такой титул носили купцы, которые занимались зарубежной торговлей. Храм первоначально был двухэтажный. Нижний престол был посвящен святому великомученику Георгию Победоносцу. А верхний храм был Благовещенский. И только в середине XIX века храм приобрел два предела. Один предел северный был посвящен преподобному Нилу Столобенскому, а южный предел – преподобному Феодору Секиоту.
Очень редкий святой, редкое посвящение. Откуда оно?
Купчиха Александра Мазурина на богатые щедрые пожертвования построила этот предел для поминовения мужа своего, Федора, на вечное поминовение. Так было рассчитано. И вот с того времени, с середины XIX века, храм имеет тот вид, который мы и видим сегодня. Конечно, в советское время храм претерпел очень сильные разрушения, изменения. В 1993 году, когда храм был передан церкви, это было очень жалкое зрелище, просто руины, как после бомбежки какой-нибудь, или разминирования, или взрыва гранат, я уж не знаю, как сказать.
А почему? Кто же здесь был в этом храме, и что здесь было?
Храм был закрыт в 1932 году. Сначала здесь располагалось общежитие НКВД, а потом в послевоенное время здесь расположилась обувная фабрика КГБ.
Ну да, Лубянка же.
Да, Лубянка. Вокруг как раз храма все эти спецучреждения так до сих пор и остались. Когда в 1986 году размонтировали оборудование фабрики, при этом разрушили все, что можно было разрушить. Это несмотря на то, что при самом обустройстве этой фабрики уже было испорчено здание церкви. И здесь, конечно, было много переделано, устроены переборки межэтажные, были проделаны огромные дыры в стенах, поставлены станки, был лифт между первым и вторым этажом, грузовой лифт. Да, и с 86 по 93 год храм, конечно, стоял без окон, без дверей, то есть подвергнут был всем стихиям. Природа, несмотря на то, что это в самом центре Москвы, я подчеркиваю. И, конечно, когда святейший патриарх назначил исполняющим обязанности настоятеля этого храма, я просто не представлял, что здесь можно сделать, хоть как-то обустроить церковную жизнь, потому что по человеческим понятиям это было совершенно нереально. Если вы вспомните, что это было начало 90-х годов, когда вообще вся страна наша переживала не лучшие времена, то, конечно, перспектива для меня как настоятеля была совершенно нереальной.
А для меня непредставимо было то, о чем вы сейчас рассказываете, потому что храм на самом деле выглядит настолько благолепным, настолько чудесным. Я читала, что были разрушены и главка храма, да, и вот этот вот шатер над колокольней, уникальный шатер, который, по-моему, имеется только в одном вашем храме, такая вот шатровая колоколенка именно такого типа. Храм очень красивый, с мозаиками. Восстановлены и первый, и второй этажи, и два этих предела с изумительными иконостасами, с прекрасными иконами. Это для меня, например, действительно нереально. Как вы могли за короткий срок, ведь они были уже восстановлены где-то к 2000-му, наверное, году почти все, да? Как могли вы за такой короткий срок это все восстановить? Как долго пришлось разрушать этот храм НКВД и КГБ, и как быстро Господь вам помог это сделать?
Что могу сказать? Быстро – это, конечно, по историческим меркам.
Да,
можно сказать, что это практически моментально. Но для нас, конечно, это очень долгий период. Ну, как часть сознательной жизни в этот храм, так моя жизнь, получается, наших прихожан. Проделано очень много работы. Самое тяжелое и трудное было именно на первом начальном этапе. Приходилось разгребать все эти горы мусора, размонтировать то, что осталось от фабрики, ну, как-то приводить в порядок вот только на самом низком уровне, если так сказать, обустройство здания самого.
Наверное, легче было заново выстроить этот храм.
Да, совершенно верно. Вот как сейчас мы видим, по программе 200 возводятся новые храмы в спальных районах Москвы. Конечно, это происходит гораздо спокойнее, быстрее, более эффективные средства, есть современное строительство и так далее. А здесь, конечно, очень кропотливый труд по сохранению того, что осталось. Никакой исторической ни росписи, ни мозаик. Нам приходилось воссоздавать храм практически из руин, как бы воскресение храма происходило. Первые богослужения начались в 1996 году. 3 года мы разбирались только выносом мусора, было там больше 250 контейнеров, потом мы уже и со счету сбились даже этого только строительного такого бытового мусора.
Между прочим, на вашем сайте есть прекрасные фотографии, которые отражают воссоздание этого храма. И я очень рекомендую вам, радиослушатели, зайти на этот сайт и посмотреть, как этот храм воссоздавался. И обратите внимание на лица людей, которые этим занимались. Сколько в них жизни, сколько любви и сколько молодости, сколько задора такого христианского. Такое ощущение, что этот храм воссоздавали просто русские богатыри.
Кстати, хочу сказать вам адрес сайта храмвлучниках.рф, кириллицей, русскими буквами. Первоначально община отпочковалась, что ли, если можно так сказать, от прихода храма святителя Митрофана Воронежского, настоятелем которого является протоиерей Дмитрий Смирнов.
А, вы там ведь когда-то служили, батюшка?
Да, я служил у него 7 лет.
Отец Алексей, Теперь мне понятно, откуда у вас икона святителя Митрофана Воронежского. А я всю голову себе ломала, почему в вашем храме именно этот образ в иконостасе. Ну, теперь все ясно.
Да, такое благословение я получил от батюшки отца Дмитрия Смирнова. И он, конечно, очень помогал на первых порах организовать вот эти все ремонтно-восстановительные работы. Ну и в дальнейшем уже специалисты занимались воссозданием, потому что реставрировать практически и нечего. Первым у нас был в втором этаже храма. В 2000 году возведен прекрасный иконостас в таком классическом русском стиле с очень редкой иконописью, изображением икон, совмещающих в себе школу византийского письма и более позднего, так сказать, ушаковского периода, когда были живописные иконы. Поскольку храм конца XVII века, то есть такой переходный период между иконописью и живописью, и нам было очень трудно найти иконописцев, которые могли бы писать вот в этом стиле. И проводили мы конкурсы. Ну вот супруги Виктора и Лидии Митрофановы расписали такой величественный иконостас, который создан по образцу иконостаса Архангельского собора Кремля. Но, конечно, не в такой степени благолепия, все-таки у нас поскромнее немножко, но основа была взята оттуда. И вот теперь в Благовещенском храме у нас проходят богородичные богослужения. Он по размерам небольшой, и все желающие не могут там поместиться. Нижний центральный предел, Георгиевский, иконостас был возведен в 2004 году по конструкции архитектурной Тябловой, то есть он имеет принцип более древних иконостасов, 17 века. Единственная особенность, уникальность этого иконостаса в том, что иконы местного ряда написаны на белом золоте. Такая редкая техника письма, это те же иконописцы Митрофановы проявили свое мастерство и сделали такие редкие иконы.
Но это чисто византийский вообще-то прием. Золотой фон и даже бело-золотой, потому что и белый цвет, и золотой цвет это все изображает божественная энергия. Именно этими как раз приемами пользовались византийцы в свое время.
Совершенно верно. Но почему у нас именно на белом золоте, ну, понятно, что это мы в кавычках так и говорим, белое золото, сплав благородных драгоценных металлов, у нас центральный иконостас, он очень затенен, естественного света мало туда попадает. И иконы, написанные на белом золоте, как бы светятся изнутри.
И вот да, вот этот как раз прием и применяли для того, чтобы показать, что это божественный свет, нетварный свет.
Да.
И у вас он как нельзя более кстати оказался, потому что здесь наиболее выразительно он себя проявляет.
Да, уникальность такая редкого вот этого письма икон.
У вас здесь много и каких-то необычных икон. Одна из них, например, довольно редкая, тоже внизу, в нижнем храме, икона Голубицкая.
Эта икона была до разорения храма, почитаем нас, Голубицкая или Каневская она называется. В чем Голубицкая, там Божия Матерь изображена с младенцем на руках и два голубя. Если кто не знает, это сюжет праздника Сретения, того события, когда Пресвятая Богородица вместе с младенцем и Иосифом Обручником пришли в храм, чтобы своего сына посвятить Богу и получить благословение Господне. И нужно было как в жертву принести определенный дар. Несостоятельные люди, они приносили двух птенцов, двух голубей. И вот как раз на этой иконе отображается. Она является копией, потому что прежняя историческая икона утеряна, ее судьба совершенно неизвестна. Но по старым снимкам и описаниям мы воссоздали эту икону, так что она у нас находится в южном пределе.
Раз уж мы начали говорить об иконах, наверное, стоит теперь перейти к иконе покровителя вашего храма. У вас покровительница Божья Матерь, у вас в Благовещенске есть предел, а Георгий Победоносец, в честь которого назван и весь храм. Расскажите, какие образы Георгия Победоносца у вас здесь есть, и вообще, какие иконы наиболее почитаемы здесь в храме?
Ну, у нас не одна икона Георгия Победоносца, уж так получилось, что жертвователи, благотворители, им очень хотелось для храма Георгия Победоносца подарить и икону этого святого. И у нас и в верхнем храме, и в нижнем, и в алтарях есть несколько икон Георгия Победоносца. Но самая почитаемая икона расположена в центральном храме Георгиевском. Цена на тем, что она икона-мощевик, в ней частица мощей святого великомученика Георгия Победоносца. И икона за этот период возрождения нашего храма уже не раз проявила себя чудотворением. То есть она считается у нас не только чтимой, но и чудотворной.
Да, я видела, что на ней есть привески, благодарность за эти чудеса.
Да, совершенно верно. Такая уж традиция у нас на Руси, что в благодарность люди приносят в дар какие-то ценности, кто колечки, кто крестики, кто золотые цепочки, ну, какие-то украшения. И вот наша икона Георгия Победоносца уже украшена солидным количеством таких украшений благодарственных. Причем это уже, если так сказать, вторая волна украшений. Еще у нас иконы с частицами мощей, очень для нас важные святыни, и как икона святителя Николая Мерликийского, икона святого великомученика и целителя Пантелеимона с его мощами, старца Алексея Мечева Праведного, тоже с частицей его мощей. Старец Алексей Мечев в нашем храме начинал свое священнослужение в сане диакона. Он служил здесь 8,5 лет, и потом уже, когда был рукоположен в священники, был назначен настоятелем храма святитель Николай в Клёйниках.
Так что он тоже является покровителем вашего храма.
Да.
Тут ведь рядом находится рака с его мощами.
Есть еще небесный покровитель нашего храма, преподобный Нил Столобенский. У нас тоже икона с частицей его святых мощей. У нас такие братские молитвенные отношения с Нилом Столобенской пустынью, что на острове Столобное, на озере Селигер. Мы, бывает, туда ездим с паломническими поездками, и оттуда как раз наместник монастыря, отец Васиан, ныне покойный, царствие небесное, тогда он и передал дар нашему храму частицу святых мощей преподобного Нила Столобенского. Так что тоже вот можно обратиться к такому святому с молитвой. У нас такая редкая святыня в нашем храме присутствует. Еще есть у нас иконы соловецких святых Германа, Саватии и Зосимы, переданы тоже в дар нашему храму из Соловецкого монастыря. Из Санаксарского монастыря тоже наместник Варсонофий тогда был, передал нам в дар частицы мощей праведного Федора, воина Ушакова, преподобного Федора Санаксарского, преподобного исповедника Александра Санаксарского. Так что вот такие святыни у нас тоже в нашем храме пребывают. Ну и особо мне, конечно, хочется отметить, у нас есть иконы Спиридона Тримифунского с частицей его святых мощей. И очень интересная святыня, у нас есть икона преподобного Серафима Саровского с частицами его вещей. Одна подвижница, монахиня Серафима в Туле, когда я еще проходил служение священником вначале в Туле в первые годы своего священства, передала вот эти частицы вещей, частицы мантии преподобного Серафима, поручей, камня, на котором он молился, его четок, кусочек его келии. Эти святыни с 1903 года хранились вот этой матушкой Серафимой с момента прославления преподобного Серафима Саровского.
Да, вот это вот святыня, и главное, что это история.
Да, и особо мне хотелось бы отметить, у нас есть мощевик, в котором собраны частицы мощей различных святых. Святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. У некоторых людей возникает сомнение, откуда они могли появиться, но на самом деле они распространены в мире, во многих храмах.
Ну вот в Дивеево, например, есть.
Да, и в Западной Церкви, и в нашей Православной Церкви есть частицы мощей, есть истории их появления. Есть мощи святых апостолов Петра и Павла, святой равноапостольной царицы Елены, которая обрела честный крест, апостола Андрея Первозванного, апостолов от 70 Варнавы и Анании. Есть у нас икона с частицей святых мощей праведного Симеона Богоприимца. Это настолько древний библейский персонаж, который связывает Ветхий и Новый Завет. И вот у нас икона с частицей мощей. Так что можете в нашем храме тоже помолиться перед этой удивительной иконой.
И перед этой иконой, и перед Голубицкой, потому что они очень связаны. Ведь Божья Матерь принесла в храм двух голубей, и в этот день как раз была встречена Симеоном Богоприимцем.
Да, действительно. Из древних святых есть частицы мощей великомученика Федора Стратилата и преподобной Марии Египетской.
Так что, дорогие радиослушатели, вы теперь знаете, в дни памяти каких святых можно посетить храм святого Георгия Победоносца в Лучниках. Батюшка, скажите, пожалуйста, а как у вас проходит богослужение?
В нашем храме совершаются регулярные богослужения. По субботам, воскресеньям служится в субботу утром утренняя литургия, в субботу вечером всеночная воскресная, и в воскресенье в 9 утра у нас служится божественная литургия. В будние дни обязательно бывает или праздничная, или будничная служба литургии. А по вторникам вечером в 18:00 всегда у нас служится канон молебен святому великомученику Георгию с пением акафиста Божией Матери «Радуйся, невеста неневестная».
А почему не с акафистом святому Георгию Победоносцу?
А мы объединили две службы в одно. Канон Георгию и акафист Божией Матери, поскольку престол центральный Георгий Победоносца, а верхний – Благовещение Пресвятой Богородицы. И акафист Божией Матери как раз он есть акафист Благовещения.
А в субботу и в будни во сколько у вас служба начинается?
С 8 утра.
Отец Алексей, какие у вас престольные праздники?
Самый главный престольный праздник – святого великомученика Георгия Победоносца. 6 мая по новому стилю празднуется. Ну и Благовещение 7 апреля. Я уж так говорю по новому стилю, чтобы было понятно. По пределам у нас исторически были, как я уже упомянул, пределы северный Нила Столбенского и южный Фёдор Секиота. После того, как был прославлен последний настоятель нашего храма, протоиерей Владимир Проферанцев в 2000 году юбилейным архиерейским собором в сонме новомучеников и исповедников российских. С того времени он звучит как священномученик Владимир Лубянский. И по благословению святейшего патриарха Алексея северный предел посвящен священномученику Владимиру Лубянскому. Но чтобы сохранить название святых престолов, у нас южный предел теперь освящен в честь преподобных Нила Столбенского и Феодора Секиота вместе.
А когда их престольные праздники?
Да. Преподобного Нила Столбенского 20 декабря и Феодора Секиота преподобного 5 мая.
Бутовского новомученика, священномученика Владимира Лубянского.
15 декабря по новому стилю мы празднуем. У нас есть уже такая традиция с 2000 года. Мы в этот день собираем автобусную поездку на место его мученического подвига на полигон Бутовский. Там служим молебен. И потом идем в собор новомучеников-исповедников российских, чтобы вознести тоже там благодарственные молитвы.
А литургии в вашем храме есть в этот день?
Да, конечно, обязательно престольный праздник, мы слушаем литургию в этот день, именно в пределе, в северном, который престол посвящен его имени.
Я видела, что у вас в храме есть не только икона священномученика Владимира, но и имеется некий такой стенд с его личными вещами.
Да, стараниями родственников, потомков этого святого, которые еще живы и являются почетными прихожанами нашего храма, они передали в дар храму некоторые личные вещи священномученика Владимира. И вот как раз у нас такой стенд устроен, где представлены в экспозиции и для поклонения вот эти вещи святого, и информационный стенд, где как раз исторические документы, протоколы, выписки из постановлений НКВД, там тройки, следствие и так далее. То есть такой наглядный, интересный исторический материал получается. Он святой, очень близкий для нас, потому что еще века даже не прошло со времени такого мученического подвига. И живы его потомки, родственники. То есть для нас он практически как живой получается, очень близкий для нас святой.
Там есть и частицы его креста с украшениями.
Да, сохранилось только навершие, то есть маленькая часть, верхняя часть креста с камушком. Он был награжден крестом с украшениями, он был митрофорный протоиерей. Ну и поскольку, конечно, обрести мощи этого святого не представляется никакой возможности, у нас для поклонения есть крест, в котором, в таком мощевичке, земля с Бутовского полигона, то есть окроплённая его кровью вот этим подвигом мученическим.
Скажите, пожалуйста, за что его арестовали?
Ну, как обычно, ведь такого особого разнообразия-то и не было. Статья за антисоветскую агитацию, за участие в каких-то там антисоветских собраниях, призыв к свержению советской власти. Приводится протокол заседания суда, где были высказаны эти обвинения, на что, конечно, отец Владимир не соглашался, сказал, что никаких он антисоветских действий не совершал, никого не призывал, против советской власти не выступал. И все равно это же был короткий разговор. Осудили, приговорили. Сначала он был в ссылке на 3 года. Потом, когда вернулся ссыльный, он уже не имел права жить в Москве. Он жил в Можайске. Ну и потом второй раз, когда уже его арестовали в 1937 году, было заседание тройки. Там даже особого не нужно было судебного процесса. Рассмотрели, осудили, приговорили, подписали. 15 декабря он был расстрелян. То есть приговор приведен в исполнение.
Вы, наверное, чувствовали его помощь, пока восстанавливали этот храм.
Да, но это был уже более, как бы сказать, зрелый период воссоздания нашего храма. Первоначально мы все дружно молились еще даже на руинах храма, когда был холод, никакого отопления, ничего не было. Мерзли все, конечно, топали ножками, чтобы согреться, но, конечно, в основном согревались горячей молитвой к святому великомученику Георгию Победоносцу. И только Божьей помощью у нас были удивительные работы проведены, чтобы храм в таком виде, как вы его сейчас видите, в таком благолепии, конечно, без чуда здесь не обошлось. Несмотря на любые старания, самоотверженность и энтузиазм, никакими человеческими силами просто невозможно было бы восстановить наш храм. А вот теперь, если вы увидите, он, конечно, сияет благолепием. Еще много, конечно, нужно провести работ, но, тем не менее, в основе своей храм поражает своей гармоничностью, целостностью, изяществом, благолепием. В самом центре Москвы, на Лубянке, в Белом городе, находится такой удивительный храм святого великомученика Георгия Победоносца в Старых Лучниках. К 320-летию нашего храма мы выпустили книгу. Книга полноформатная, очень...
Очень нарядная, альбомного формата, на тонированной бумаге, с изумительными историческими изысканиями. Видно, что работал специалист по типографии, по истории, по источниковедению.
Да, книга выпущена издательством «Международный фонд исторического наследия православной Таганка».
Это очень известное, кстати, издательство. Оно выпустило достаточное количество книг о храмах.
Да, совершенно верно. И вот специалисты из этого фонда как раз изыскательские такие работы провели в архивах и Москвы, и Санкт-Петербурга, где мы знаем часть, и в историческом музее находится. И вот собрали все, что только возможно было, начиная от самого первого упоминания в середине 15 века о нашем храме.
То есть этот храм с середины 15 века известен. Значит, он тогда, наверное, был деревянный?
Да, но имеется в виду приход, уж если так сказать, приход. В середине 17 века было построено каменное здание, но потом, в конце 17 века, оно уже было переделано на больших размеров, каменная церковь, которая вот в основе сейчас до сих пор существует. Мы праздновали в 2013 году 320-летие храма. Кстати, день освящения храма – это 16 ноября, 4 ноября по юлианскому стилю. Этот день, праздник, называется «Обновление храма святого великомученика Георгия Победоносца в Лидде». И именно в этот день было освящение нашего храма. Святейший патриарх Адриан освящал наш храм. Вот с тех пор и ведется его история.
Значит, святой великомученик Георгий в течение этих столетий никогда не забывал этот храм, раз освящение было на его память.
И удивительно, что столько испытаний пришлось перенести этому храму. Во время Отечественной войны 1812 года, когда горела вся Москва, храм уцелел и был совсем мало разграблен, как пишут исторические хроники. То есть, вот Бог миловал, не разорен и не уничтожен был храм. И советский период, когда сколько церквей было вообще снесено с лица русской земли, а наш храм устоял. Хоть он и был и поруган, и обезображен, почти что разрушен, но тем не менее уцелел, значит, небесный покровитель Георгий Победоносец проявил заботу, ходатайство о нашем храме пред Богом, и теперь возносятся у нас молитвы, проводятся регулярные богослужения, ведется просветительская деятельность, у нас воскресные школы замечательные, с обширной интересной программой для детей всех возрастов. У нас даже дошкольная группа есть, у нас очень много занятий интересных, экскурсий, поездок, всевозможных мероприятий. Для взрослых по воскресеньям занятия проводятся по изучению истории Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, святоотеческие поучения. Мы смотрим фильмы полезные, документальные, исторические, просветительские, миссионерские. У нас социальная деятельность. Наш храм окормляет уже 20 лет детский онкологический центр на Каширке.
И, наверное, эти 20 лет вы, батюшка, ездите туда, окормляете, причащаете бедных больных детей.
Да, каждый раз, когда... Ну, а каждый раз это два раза в месяц. Я приезжаю в эту больницу, и у меня где-то, наверное, 60-80 детей причащаются каждый раз, когда мы проводим молебны, совершаем таинство, крещение, какие постарше дети исповедуются, и все причащаются.
Вы окормляете еще и тюрьмы?
Да, у нас есть помощь заключенным, и не просто акция социальная, а мы адресную помощь оказываем конкретным исправительным заведениям и даже конкретным людям. И еще уже тоже много лет под нашим окормлением находится Московский геронтопсихиатрический центр милосердия в Орехово. Ну, как по-старому дом престарелых, но теперь он все-таки носит такое вот название «Дом милосердия». Согласитесь, что это все-таки лучше звучит.
То есть у вас и старый млад под покровительством вашего храма.
Да, слава Богу, так вот мы стараемся.
А я помню, еще у вас выходил замечательный журнал в вашем храме «Лучники». Потом мне очень всегда нравилось заходить в ваш храм, потому что у вас замечательная книжная лавка, и были редкие книги. Здесь продается чудесный натуральный мед батюшки Иоанна из Волгоградской области.
У нас молодежная группа занималась составлением и выпуском этого журнала, но последние 2-3 года у нас сократилась молодежная группа, и, поверьте, это не печальный момент, а радостный. Почему? Потому что и у нас 3 новые семьи образовались, и у них уже и дети, они как-то вышли из разряда молодежи.
Будем ждать, когда подрастет новая молодежь. Ну что ж, дорогие радонежцы, мы продолжаем наше богомолье. А кстати, отец Алексей, а что такое для нас богомолье? В чем оно должно все-таки выражаться?
В слове «богомолие» как раз, мне кажется, и есть суть нашего обращения и паломнической поездки по разным святыням. Молитва – это жизнь души. Без молитвы душа мертва. И если мы с точки зрения экскурсии посещаем какие-то святыни, или чтобы набрать себе святых вещей, там, водички, иконочек, маслица, без молитвы это все бездейственно, это все напрасно. Только молитва – это искреннее обращение к Богу, причем к Богу как к личности, а не как к какому-то абстрактному космическому разуму, я не знаю, там как по-другому называют. Как, знаете, современные люди говорят, я понимаю, что есть там что-то, где-то там и что-то. Нет, для нас все-таки верующих людей Бог близок, Он всегда знает нас, слышит, принимает участие в нашей жизни, в нашей судьбе. Но, конечно, в том случае, если мы молитвенно обращаемся к Нему. И когда мы совершаем паломнические поездки, посещаем святые места, то в первую очередь, конечно, это молитва, молитвенное усилие, молитвенный труд, который приносит плоды. А все святыни, все чудотворные иконы, мощи святых, удивительные храмы – это все нам в помощь. В помощь, если человек сам трудится. Так что помните, что самое главное, конечно, это молитва. Тогда у нас будет настоящее с вами богомолье. Самое главное наше молитвенное обращение, конечно, к Богу. Но один в поле не воин. И поэтому очень важна соборная молитва. Когда мы собираемся в храме и вместе молимся. То есть не то, что каждый пришел в храм со своими какими-то проблемами. Мне, только я, остальные мне все мешают, не дают сосредоточиться, отвлекают. Нет, нужно осознавать, что в храме мы все собираемся на соборную молитву. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них», говорит нам Господь Иисус Христос. И вот наша соборная молитва возносится к престолу Божьему нашими сомолитвенниками, святыми, угодниками Божиими, которые обрели в своей жизни огромный опыт молитвенный, опыт общения с Богом. Я желаю вам, дорогие богомольцы, чтобы вы имели веру, укрепляли ее, веру в Бога, веру в помощь святых угодников Божиих, чтобы вы усердно молились, чтобы вы приносили искреннее покаяние пред Богом, старание измениться, улучшить свой характер, свое отношение к Богу, к людям, особенно к близким своим, старались быть добродушными, снисходительными, терпеливыми, сострадательными и добродетельными. И ваши паломнические поездки по святым местам только будут укреплять вас в этом, чтобы все видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного.
Спасибо вас, Господи, отец Алексей.
Во славу Божию.
Дорогие радонежцы, я напоминаю, что мы сегодня с вами совершили паломничество, а лучше сказать, богомолье, в храм святого великомученика и победоносца Георгия в Старых Лучниках. И беседовал с нами настоятель этого храма, протоиерей Алексей Казанчев.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости – Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги» подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи! Thank you.
Христос воскресе! Великое утешение для душ умерших сегодняшнее, поминовение их пасхальное, и великое утешение для нас, молящихся за них. Утешение Пасхой, победой Христовой над смертью, непрестанно мы воспеваем в течение всех этих светлых дней: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Мертвый не един же во гробе пребывает, всем Господь дает жизнь, и жизнь не такую, какой мы живем здесь, смешанную со смертью, с грехом, а жизнь совершенную с Господом. Но человек рождается для того, чтобы жить с Господом и умереть с Господом. Разный образ смерти бывает, и разное утешение подает Господь после смерти разным людям. Те, кто были с Господом, кто всю жизнь свою старались жить по правде Его святого воскресения, открывается с самого начала Пасха вечная. И мы, стоящие здесь, молящиеся о наших усопших, знаем из своего опыта, многие из нас, как Господь утешает после смерти наших близких и нам дает знать об этом. Я позволю привести рассказ монахини Надежды, которая подвязалась в Марфо-Мариинской обители в последние годы ее жизни. Господь сподобил быть близко с ней знакомой, и вот она рассказывала обо всех сестрах своей обители, о том, как когда взяли великую княгиню Елизавету Федоровну, и она должна была вскоре принять мученическую кончину в Алапаевских шахтах, настоятельницей Марфо-Мариинской обители избрали сестры Валентину Сергеевну. И потом все сестры были высланы из Москвы, они оказались в Туркестане, и там они прожили 2 года. Валентина Сергеевна стала плохо себя чувствовать. И 19 июля 1931 года, в субботу, после всеночной, скончалась. Как происходила эта кончина? Матушка Надежда рассказывает. В четверг у Валентины Сергеевны было видение. Преподобный Серафим велел ей подняться в гору. После этого все спрашивала, когда суббота и всеночная. И после всеночной скончалась, потому что преподобный Серафим сказал, что кончина ее будет в субботу после всеночной. В ночь после похорон вдова Саша, она несла гроб в жару 3 километра и никому не уступала, увидела во сне Валентину Сергеевну в саду в Белом. Она дала ей большую просфору и сказала: «Это твоим детям». И Саша поехала за мукой и привезла много. Церковь, гроб Валентины Сергеевны несли на руках ссыльные священники и монахи. Мы стояли с нею ночь. Похоронили за городом на кладбище при церкви Покрова. Фрося, мать Ефросиния, любовь в постриге, это ближайший друг матушки Надежды. Фрося видела ее во сне в 9-й, 20-й и 40-й день. В сон на 9-й день шла веселая с ангелом. Обернулась к нам, благословила и сказала: «Зина, не плачь обо мне, матушку Надежду, в миру звали Зинаидой. Зина, не плачь, мне хорошо. 20-й день, мы все 4 в каком-то большом храме, вдруг из дверей храма вышла Валентина Сергеевна с образом Спасителя чудной красоты и дала его нам. Мы говорили, чтобы она оставила его себе такой драгоценный, а она ответила: «Мы всегда живым, а это вам». На 25-й день мы не знали, в каком храме заказывать обедню. На 40-й день, утром рано, мы еще не вставали, стучит в окно бывшая квартирная хозяйка Валентины Сергеевны, Прасковья Васильевна, и говорит: «Сестры, я сейчас видела во сне Валентину Сергеевну, и она сказала мне, что 40-й день будет служба в кладбищенской церкви, и чтобы я пела вторым голосом и стояла бы с ИС». ИС был телеграфист. И неизвестно, будет ли он свободен. Но так и вышло. Мы пели обедню в этой церкви, и Прасковья Васильевна пела вдвоем с И.С. 38-й день. Будто бы к нам пришли преподобный Серафим и Симеон Верхотурский. Фрося угощала их и говорила: «А у нас умерла наша матушка». А они отвечают: «Нет, она жива. Хотите ее видеть? Пойдите по той дорожке». Они указали в окно песчаную узкую дорожку. «Только идите прямо, никуда не сворачивая, ее увидите». Сказав это, они ушли. В 40-й день во сне собираемся идти к Валентине Сергеевне. Вышли на дорожку, которую указали преподобный Серафим и преподобный Симеон. Долго шли прямо, потом дошли до места, где было три дороги, прямо направо и налево, но пошли прямо. Наконец увидели ворота, белые, мраморные, на них золотыми буквами были написаны 9 заповедей блаженства. Фрося постучала, и ворота открыл преподобный Серафим. «А пришли, постойте здесь, сейчас увидите рабу Божию Валентину». Мы вошли в ворота, но дальше нам идти не велел. Кругом виднелось много разных обителей. Чудный сад, воздух благоухал от необыкновенной красоты цветов. Из одной блистающей обители вышел патриарх Тихон, весь сияющий в золотом облачении. Он нас благословил. Потом мы увидели преподобного Ануфрия, вот этого святого IV века, который постоянно им сопутствовал. Он сказал: «Вы пришли к вашей матушке, сейчас ее увидите. Смотрите, какая здесь красота. И вы можете сюда прийти, если будете жить, как я говорил. Храните друг друга». Благословил нас и ушел. В это время из обители, обвитой виноградом, вышла наша матушка Валентина Сергеевна. Она была такая молодая, красивая, одета в белую нашу форму, на ногах сандали, в руках держала голубенькую книжечку. Мы упали к ее ногам, они были розовые и теплые. Она нас благословила и сказала: «У нас скоро начнется служба, и надо спешить. Когда я умерла, ангел привел меня на поклонение Господу. Я увидела много страшного, но меня ничего не коснулось, потому что я причастилась святых тайн. Господь благословил меня и сказал, чтобы меня отвели в обитель Марфы и Марии. Зина, мне очень здесь хорошо. Я благодарю Господа. А вы будете жить неплохо в Москве, но недолго. Хорошее время еще будет, но на короткий срок. Мать Фомарь в ссылке страдает. Она скоро к нам придет, а вам напишет». Вдруг из обители прибежали дети в розовых, голубых и белых платьях. Они сказали, что служба началась. Мы спросили: «А матушку великую можно нам увидеть?» Валентина Сергеевна ответила: «О, где матушка великая находится, нельзя увидеть». Валентина Сергеевна благословила нас еще раз и быстро ушла в обитель. К нам подошел преподобный Серафим и сказал: «Ну что, повидались со своей матушкой? Теперь идите домой». Мы вышли из ворот и пошли опять по той же дорожке. И вот в подтверждение того, что эти великие тайны, утешительные, истинны, постоянно во всех видениях говорится о земных вещах, которые невозможно человеку знать наперед, и которые с небес друзья их, отошедшие ко Господу, им сообщают. Не только такие подробности о том, что вот служба в такой-то кладбищенской церкви, что такой-то телеграфист будет петь вторым голосом, хотя он может быть на службе в это время. Все. До единого мгновения взвешено на небесах в нашей земной жизни. И участвует Церковь Небесная в том, что происходит с нами здесь. Валентина Сергеевна, о которой здесь идет речь, Фросе, Ефросине, Матери Любови, говорит во сне: «К вам придут неприятные люди, но вы не беспокойтесь, все обойдется. Действительно приехали и хотели выселить нас. Дом нужен был под учреждение, но за нас заступились видные люди, и мы остались на месте». Ну а дальше во всех подробностях они предупреждают своих сестер о том, какие испытания их ждут, поименно, по датам, по конкретным событиям. Но это особое такое явление. Они заслужили особую милость у Господа, потому что от юности всю жизнь свою ему посвятили. И сейчас пребывают в этих райских местах в пасхальной благодати Христовой. И все, кто с верою в Господа отошли к Нему, утешаются этой Пасхой. Но наша молитва сегодня ведь не только за таких великих праведников и святых, а за всех без исключения людей, которые сподобились крещению. И Церковь молится, и диакон призывает нас все время: «Паки и паки, миром Господу помолимся, еще молимся о покаянии», называет вот эти имена, которые непрестанно звучат в наших записочках. Святой Иоанн Златоуст говорит про эту ектению диакона: «Это зов не от человека диакона, но от Духа Святого, через диакона, имеющего благодать литургического служения». Сам Бог, Дух Святой, хочет, чтобы мы участвовали в этом прошении, в этом ходатайстве за наших близких. И вся Церковь Небесная, прославленная, участвует в этих молитвах. Святой Иоанн Златоуст говорит, что бескровная жертва в руках священника, но здесь невидимо присутствуют архангелы и ангелы, воскресший Христос, Матерь Божия, и все святые предстоят со страхом и трепетом. Все они молятся о том, чтобы Господь, который принял за нас страдания, возвел к радости и к просвещению, к единению с Богом, драгоценной кровью Господа всех от века усопших. Может быть, кто-нибудь скажет, что Слово Божие нас предупреждает: позаботьтесь о богоугодной жизни, пока вы еще здесь на земле, потому что за гробом нет покаяния. Да, после смерти нет покаяния. Но святые отцы не зря предлагают нам эту молитву за всех усопших, потому что кто по-настоящему знает глубины другого человека? Если была в нем хоть капля добра подлинного, неужели Господь даст погибнуть этому? Кто знает, что происходило с внутренней жизнью души этого человека в последние моменты его жизни? И вообще, кто знает, насколько грешен был близкий человек, отходя в иной мир, и какую работу духовную совершал Господь в его сердце в этот момент? Святой Кирилл Иерусалимский именно на этот вопрос: какая польза в наших молитвах для души, умирающей с грехами, говорит: представьте царя, который изгнал своих подданных, восставших против него, в ссылку, то есть далеко от Господа. Святой Иоанн Златоуст говорит: вообразите 1000 гиен, самых страшных страданий, это ничто по сравнению со страданием быть удаленным от лица Господня. И вот, друзья, представьте такую ситуацию: приходят к царю и печалятся о них, и приносят царю сплетенный ими драгоценный венец от имени вот этих изгнанных. Неужели царь не будет тронут их настойчивыми просьбами и не даст послабления в наказании изгнанных, говорит святой Кирилл Иерусалимский. И вот точно так же мы приносим наши прошения Господу за усопших, даже если они были грешными, даже если они не сподобились предсмертного покаяния и причастия святых Христовых тайн. Мы предлагаем не венец, сплетенный из наших дел, хотя и это нужно, но самого Господа предлагаем им, Его жертву за наши грехи, и просим прощения у Господа, любящего всех людей, за наши грехи и за грехи этих усопших. Те, кто уходят в грехах, говорят нам святые отцы, уходят не без надежды. Кто умирает, да, кто умирает без покаяния, говорит Златоуст, достоин плача и сетования, ибо он вне Царства Божия вместе с осужденным. Но мы, знающие любовь Христову, приобщившиеся хоть в малой степени Пасхи Его должны помочь им, как можем. Как бы ни были малы наши силы, поможем им, как можем. Как поможем молитвою за них и приглашением других также молиться за них. И чтобы молитва наша была истинной, будем оплачивать нашу молитву жизнью нашей, кровью нашей, всею нашей верностью Господу. И особое значение имеет, конечно, божественная литургия, за которой, как говорит святой Иоанн Златоуст, совершается всеобщее очищение мира. И поэтому будем дерзновенно молиться за весь мир, говорит он, и творить воспоминания за всех от века усопших вместе с мучениками, исповедниками, со всеми праведниками, за которых приносятся за каждой литургией бескровные жертвы. Ибо все во Христа крестившиеся призваны во Христа облечись. Мы одно духовное тело, хотя одни члены этого тела ярче, светлее, ближе ко Господу других. Будем творить о них воспоминания, будем испрашивать для них прощения. Всем молитвами, добрыми делами, милостынями в их память и предстательством всех святых, к памяти которых мы обращаемся за божественной литургией. Предстательством вот этих святых, о которых мы сегодня слышали, наших близких по времени, по месту, по судьбе крестной последних времен Церкви. Да не попустит всемилостивый Господь, чтобы хотя одно имя было позабыто или вычеркнуто из книги жизни, кто молится за них, кто сражается за спасение других, не окажется и сам, и ближний его без милости, без утешения Господня. И тогда откроется нам тайна Церкви, о которой апостол любви Иоанн Богослов, тайна Пасхи Христовой, которую мы продолжаем совершать. Мы перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев своих. Так велика любовь Господня, что Он простирает далее видимых пределов свои пречистые руки на кресте и воскресении. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.
23 апреля в 18:00 в конференц-зале Российской государственной библиотеки, бывшая Ленинка, состоится очередная встреча из цикла «Православная книга» на радио «Радонеж». В ней примут участие протоиерей Олег Стеняев, главный редактор радиостанции Николай Бульчук, директор Евгений Никифоров, ведущий доктор филологических наук, главный научный сотрудник библиотеки, ведущая радиопрограммы «Уроки русского языка» Татьяна Миронова. Проезд метро «Библиотека имени Ленина», улица Воздвиженка, дом 5/3, третий подъезд, конференц-зал. Приглашаем всех желающих на этот праздничный вечер. Будем рады увидеть всех, кто придут. Будем обсуждать вопросы, связанные со Священным Писанием. Библия как книга Церкви – это одна из заявленных тем этой встречи. И мне будет приятно увидеть всех радиоприхожан, что называется, лицом к лицу.